Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
Добрый день. Гость нашей сегодняшней программы Юрий Александрович Никифоров, руководитель научного отдела Российского военного исторического общества, историк. Спасибо, что пришли к нам.
Здравствуйте.
Конечно, у нас и прошлый год был юбилейный, да, столетие революции, даже двух. До этого было начало Первой мировой войны, 14 год. Ну, в общем, не в далеком прошлом. А этот год у нас, конечно, тоже отмечен датами такими знаменательными. Одна из них трагическая – это расстрел царской семьи, а другая дата – это окончание Первой мировой войны. Ну и, соответственно, вопросов очень много. Но первый вопрос как раз такой не исторический, а он так историософский скорее, я бы сказал. Потому что связан с нашими днями, и, тем не менее, нам придется отвечать на этот вопрос, очевидно, заглянуть в прошлое. Во всяком случае, так об этом просит слушатель. Итак, первый вопрос. Елена Белова. Недавно генеральный секретарь ООН заявил, что события сегодняшнего дня напоминают эпоху перед началом мировых войн. Как вы считаете, насколько это сравнение верно? Можно ли сегодня, основываясь на историческом опыте, сказать, что есть предпосылки к началу Третьей мировой войны?
Ну, вопрос, конечно, фундаментальный, да. Такой носит характер.
Но, кстати, очень сейчас часто звучит.
Тут ведь как подойти, да, к ответу? Если начать сравнивать предпосылки возникновения Первой мировой войны, потом Второй мировой войны, то, ну, мы придем к выводу, что, наверное, повторение мировой войны в том виде, в каком это было тогда, сегодня невозможно просто в силу развития технологий, вооружений. Ну, чего мы боимся, как люди? Мы боимся применения атомного оружия. Ну, мне кажется, что в таком формате это все-таки маловероятно, потому что и в Европе, и тем более в России, да, если мы говорим, и в Китае. Ну, у нас по поводу США всегда сомнения возникают, насколько там прагматичные люди у власти, не обуревают ли их какие-то мессианские комплексы. А в основном, ну, я думаю, что все мировое сообщество согласно, что как раз этого-то надо сценария избежать. Но это не значит, что мировой войны нет. Вот здесь-то у меня как раз заход был бы иной, ведь война изменилась, и средства применяемые, способы ведения войны изменились. И не случайно многие эксперты говорят о том, что сегодня вот есть некие гибридные формы войны, сетевые войны, информационные войны. И мы, если посмотрим сегодня на то, в каком неспокойном состоянии находится мир и насколько обострилось глобальное противоборство, можно, конечно, сказать, что ведь Третья мировая война уже ведется, только она ведется не традиционными, не теми способами, как это было в 2014 году или в 1941 году. Трудно сегодня, конечно, линию фронта определить, понять, кто находится в блоке и воюет против кого, поскольку это как раз вот один из элементов, вот эта непредсказуемость, да, и рыхлость этой войны всех против всех, одна из характеристик этого нынешнего состояния, потому что поверхностному наблюдателю, конечно, разобраться, кто с кем воюет и почему, очень трудно.
Вот помните еще на рубеже столетий, я имею в виду на рубеже 20-го и 21-го столетия, много говорилось о том, что в локальных войнах, например, 20 века, ну, эта тенденция продлилась, и, к сожалению, на 21-й, количество жертв, в том числе и мирного населения, в локальных войнах какое-то зашкаливающее и сопоставимо, например, с цифрами Первой мировой войны даже. А вот сегодня, например, вот если я правильно вас понял, да, это совпадает с мнением, ну, например, Владимира Щербакова, который ведет военное обозрение в «Независимой», вот как раз сегодня пишет такая у него препозиция, что уже идет Третья мировая война. Это глобальная война с террором, берущая свой отсчет от 11 сентября 2001 года. Подтверждает это цифрами такими очень даже, я бы сказал, впечатляющими. Значит, США проводят контртеррористические операции, но это можно по-разному называть. По мнению автора, это однозначно против террора. Он как бы не делает различия между локальными войнами, которые преследуют цели не только борьбы с терроризмом, иногда не столько, сколько для, так сказать, самоутверждения и осуществления своих геополитических чисто задач. Но вот интересные цифры он приводит, что вот эти операции локальные проводятся в США уже в 76 странах мира. Это, на минуточку, пишет автор, 39% от всех независимых государств на планете. И, кстати, потратили они на это ни больше, ни меньше, как, сейчас я вам скажу, 6 триллионов долларов. Это данные специалистов университета Уотсоновского в США, которые изучают проблемы конфликтов, проводит статистику соответствующую. Ну вот как это утверждение, что Третья мировая уже началась, но в другом формате?
Я, когда эту точку зрения высказывал, да, я, в принципе, готов был ее даже поддержать.
Да, пожалуйста. Да,
отчасти. Другое дело, что вот когда мы говорим, что это война с террором,
да,
это из разряда «нужно же кого-то назначить врагом», да, потому что ведь против те, кто действительно борется друг с другом. Террористов
угроза мировая есть, конечно.
Есть. Я-то все-таки как историк именно, не столько как политолог. Но у нас привычно оперировать тем, к чему мы привыкли. И если мы традиционно исходим из того, что и Первая мировая война, и Вторая мировая война, она была порождена борьбой за рынки сбыта и источники сырья, как учили нас марксисты. А я в ВУЗе застал, между прочим, это все в хорошем таком объеме в силу возраста. И что возразить-то? Потому что вот совсем недавно, в декабре прошлого года, Римский клуб вдруг выступил с известным докладом, нашумевшим по поводу проблем современного мира, где, в общем, идет жесткая критика капитализма в его нынешней стадии развития, и показано, что хаос, войны, они не могут быть преодолены на вот этом новом этапе развития человеческой цивилизации, потому что если 100 лет назад речь шла о том, что есть еще какие-то зоны, которые надо поделить, разделить, и империалисты всего мира дерутся за эти зоны, то сегодня мир-то уже полон, а значит, нужна какая-то новая парадигма развития, и поэтому там идет призыв к альтернативной экономике в этом докладе, призыв к духовно-нравственным каким-то ценностям, к разговору о единой планетарной гармоничной цивилизации. Философский такой характер этот доклад Римского клуба носил. А почему? Прежде всего потому, что, видимо, приходит осознание, что продолжение движения по этому пути, по которому человечество идет, оно как раз чревато какой-то катастрофой, и число жертв неминуемо будет возрастать. Хотя нами это не воспринимается еще как гибель человечества. Но и ведь и перед Первой мировой войной тоже вроде никто не хотел воевать, и все понимали, да, что война – это плохо, да, звучали даже призывы к миру. Однако противоречия между державами были настолько серьезные, что
вот куда деваться, да? Да, такая классическая, можно сказать, марксистское определение причин войн империалистических, то не только марксистское, но и ленинское, о том, что это борьба за рынки сбыта. Ну, это действительно так, тут не поспоришь. Вот это прошлые войны, да? А вот нынешние гибридные, разве в основании причин не те же факторы лежат? То есть передел мира,
ну да, мы глобальный. Понимаем, что если нужно указать, собственно, кто с кем сейчас соперничает в глобальном масштабе, мы понимаем, что это Соединенные Штаты и это Китай. Каково место России здесь?
И, наверное, Европа тоже в какой-то мере.
В какой-то мере Европа. Каково место России? Ну, мне представляется, что вот эти организации, допустим, ШОС или БРИКС, если выдернуть Россию из этих организаций, или Россия как некое, так сказать, главное, что ли, связующее звено этого моста или шелкового пути, как китайцы это называют, если выдернуть, то все эти организации рухнут, и они потеряют, возможно, смысл. То есть понятно, что атака со стороны Соединенных Штатов, она должна вестись против России, как некоего слабого звена, как им кажется, помимо всего прочего, да?
Да. Хотя вот акценты в последнее время смещаются в сторону Китая, да? Вот недавнее заявление официальных представителей Вашингтона о том, что Китай представляет угрозы, наносит вред прямо-таки США, несопоставимый даже с Россией, нет. Они все-таки вот... Вот это интересное изменение такой политической парадигмы, что на первый план в качестве врага номер один начинает выдвигаться Китай. Вот вы интересную тему задали. Я понимаю, вы не политолог, как вы сказали, но с исторической точки зрения, мне кажется, важно ответить на такой вопрос. Россия – это региональная держава или Россия все-таки глобальная держава? Вот как вы думаете?
Ну, учитывая обладание Россией мощным сдерживающим потенциалом, ядерным оружием и средствами его доставки, и неуязвимостью, благодаря существованию наших средств ПВО и, как они, западники, говорят, рука из гроба, удар возмездия неминуем. Но все-таки сказать, что Россия сведена до уровня региональной державы, нельзя.
Ну и потом как-то не получается от Балтики до, да, ну, Дальнего Востока, это непонятно. Азиатская потом начнется разговор, или европейская, а это евразийская на самом деле. Странно, я сейчас не о культуре говорю, я говорю просто о географии.
Ну, во мне-то на самом деле просто сопротивляется вот этот исторический бэкграунд. Мы все время воспринимаем Россию как великую державу, начиная со Средневековья.
Региональная режет ухо.
Режет ухо, да.
Нас
и тут
обвиняют...
как-то на уровне чувства.
Вот поэтому
даже
нас обвиняют в имперском сознании, да. Ну хорошо, пойдемте дальше. Вот интересно. интересная позиция. Я тоже, кажется, немножко наивный, хотя очень интересная статья в плане и взгляды, в плане цифр, приведенных господина Щербакова. Ну, конечно, немножко наивно полагать, что любые причины любых региональных конфликтов – это борьба с терроризмом. Ведь это очень легко этим воспользоваться, да, для того, чтобы прикрыть какие-то свои другие цели, да, совершенно другие. Но вот есть некоторое созвучие, и на эту тему вопрос есть. Мы говорим о том, что отреть-то, может, уже и началась война, а есть вопрос как раз из Владивостока, который мы сейчас упомянули, на другом краю России. Очень интересный, на мой взгляд, вопрос. Я преподаю в ВУЗе и регулярно задаю своим студентам вопрос, когда началась Вторая мировая война. По моим личным оценкам, Вторая мировая война началась в 1929 году, когда Япония вторглась в Китай и в Корею. Потом была война в Испании, в которой участвовали многие страны и антифашистские силы. Потом началась война итальянцев в Африке. А уж 1 сентября 1939 года, когда Германия напала на Польшу, начался европейский период Второй мировой войны. Просил бы дать оценку моему взгляду.
Эта точка зрения, она набирает все больший вес и популярность даже, я бы сказал. Прежде всего потому, что как только мы понимаем, что наша привязка к 1 сентября, она все-таки достаточно условна и вызвана, ну, европоцентризмом, да, взгляда вообще на события,
да, верно, да,
на события истории. А если мы говорим о мировой войне и понимаем, что Тихоокеанский театр ее, агрессия Японии против Китая, а потом агрессия дальше против США и Великобритании, и вообще борьба там за сферы влияния колонии и все остальное, она не менее важна с точки зрения глобального мироустройства. Вроде бы логично согласиться с китайскими коллегами, например, которые назначили датой Второй мировой войны 31-й год, но не 29-й. Там это же тоже на официальном уровне обсуждается. А как выбрасывать их? Мне кажется, с нашей, с российской точки зрения, ну, лучше, конечно, говорить не о 31-м годе, а о 37-м, когда началась полномасштабная агрессия Японии непосредственно в Китае, поскольку и масштабы жертв после 37-го года, они на порядок возросли относительно конфликтов более раннего периода. С 37-го года, говоря о Второй мировой войне в Европе, вряд ли откажемся от даты 1 сентября.
Но если говорить о мировой войне, слушатель ставит такой вопрос.
Конечно, о мировой войне. И вот когда мы начинаем, например, учебники, сейчас мы в Российском военно-историческом обществе работаем над учебным пособием для школьников по истории Великой Отечественной войны, но там придется обязательно сделать раздел предваряющий, да, то есть все равно адресовать школьника к тому, что было как минимум с 1938 года, с Мюнхенского соглашения, которое мы считаем важнейшим спусковым механизмом, что ли, да, возникновения Второй мировой войны именно на европейском театре, в Европе. И вот, видимо, в заголовке придется написать «Вторая мировая война в Европе».
Да, наверное. Или как предлагает автор, он, видно, преподаватель и высшей школы как раз, он пишет, что это европейский период, как бы, да, Второй мировой войны.
Европейский период. Но преподаватель вуза все-таки он студентам как раз может показать...
Конечно, да. Мы о школьниках говорим.
Может показать. Здесь как раз вопрос более такой, наверное, значимый с точки зрения символической политики. Какая дата у нас отмечается как некий трагический юбилей? Что у нас в сознании, в энциклопедиях, в календарях? Вторая мировая война – это когда? Как только мы ставим нападение Гитлера на Польшу, получается, что это важнее, более значимо для нас, чем то, что происходило на Дальнем Востоке, допустим. А вот столкновение советских войск с японцами на Халхин-Голе или еще раньше там на Хасане, а наша помощь Китаю, борющимся с японской агрессией, да, помощь Советского Союза авиацией и военными специалистами, материалами, что это? Это незначимо, неважно перед тем, что в Европе. Для нас-то, граждан России, 22 июня, вот трагический, самый главный, да, момент в нашей новейшей истории. 22 июня 41 года, когда гитлеровская агрессия развернулась против СССР непосредственно. Но здесь, я думаю, все-таки есть определенные традиции, да, культуры памяти.
Ну, конечно,
требовать от правительства от кого-то.
Давайте
перепишем справочник.
Я думаю, что даже не надо от высшей школы требовать.
Потому что
здесь должны разные подходы, как раз высвечивают разные исторические обстоятельства, предпосылки для войны. А уж как их назвать, главное их не забывать.
Но
вот
вы
упомянули Мюнхен, например. Угу. Да,
80 лет.
Да, 80 лет тоже круглая дата. И, кстати, вот здесь-то кто-то может обоснованно сказать, что вообще-то война началась с аннексии Чехословакии, Чехии. Можно. А что? Это продвижение как раз на восток. Вот начали они, как следствие Мюнхена, я имею в виду, поглощение этой страны.
Ну, потом... Но здесь все-таки есть и определенная натяжка, потому что, собственно, есть. Боевые действия...
Это... Практически их не было, да.
Где? То есть, а когда в марте 1939-го Гитлер оккупирует Чехию, там же один только чешский офицер бросил вызов, да, герой чешского народа, вызов и стал отстреливаться.
Ну, да, все исключительно. В этом плане, да, если рассматривать войну по количеству жертв, а не по захвату территории, можно и так сказать, что войны практически... Ну, не только Чехия. В Польше было больше, конечно, сопротивления, больше потерь. Ну, вы правы, все это с натяжками, но, тем не менее, конечно, как спусковой крючок Второй мировой войне к европейскому периоду и к нападению на Советский Союз, это, конечно, Мюнхен играл значительную роль.
Ну, конечно. И я, например, вот, как историк, не очень доволен, что мы в России на уровне вот, коллективной памяти, что ли, да, мы мало внимания уделили вот этим юбилейным событиям. Потому что через год нас любой будет заставлять вспоминать 39-й, да?
39-й. Молотова и Риббентропа будут
вспоминать. А мы будем вести такие оборонительные бои, опять вспоминать. Но вы же понимаете, как мир пришел к 39-му? Что привело к 39-му. Так надо сегодня уже вспомнить эти события, юбилейный год, как раз 80 лет Мюнхенскому соглашению, и там целый ряд других интересных событий в 38-м году, которые из повестки обычно выпадают.
Ну вот мы затронули тему образования, и наш слушатель подсказал, вы продолжили ее уже на уровне средней школы. Вот есть вопрос у нас от Антона Пантюхина, который читал, что Российское военно-историческое общество много делает для того, чтобы школьники увлеклись отечественной историей. И наслышан о системе военно-исторических лагерей. Ну вот можно об этом 2-3 слова. Но я тебя хочу задать вопрос. А вообще школьник современный наш, российский, насколько интересуется историей, вот как по вашим ощущениям? Не поглотил ли все компьютер, IT?
Здесь очень трудно сказать, потому что надежно-то это замерить можно. Какими способами? Растет интерес у детей к истории или нет? Если брать тех детей, кто приезжает в лагеря Российского военно-исторического общества, то да, но они же захотели приехать. То есть заполнили заявки через сайт, зарегистрировались, попросились в лагерь. И то, что, допустим, в Бородино, а главный наш лагерь – это Бородинский лагерь, там за лето побывало 2000 детей, трудно сказать. Но мне кажется, что все наши претензии к историческому образованию в России, они связаны с общими претензиями вообще к системе образования, да? Историческое образование, оно не лучше и не хуже, как и любое другое, да?
Литература, например.
Литература или математика. Понятно, что в условиях, когда тратятся большие усилия на совершенствование средств контроля, мы все время обсуждаем ЕГЭ, вот нам не нравится проверка знаний, контроля за качеством. Почему-то вот, ну, выпадает главное, что ведь на самом деле результат-то определяется тем, а что учитель делает в 45 минут с детьми, когда в классе с ними закрывается. То есть об этом поговорить. Учитель, он вообще кто для детей? Как он с ними себя должен проявить? А здесь внимания гораздо меньше. Ну и поэтому обоснованно мы считаем, что, конечно, интерес к истории на уроке и вообще в системе образования, он формируется недостаточно хорошо, требуются дополнительные усилия. Российское военно-историческое общество, как общественная организация, как раз, ну, работает, что ли, вот в сфере дополнительного образования. И если говорить, что мы стараемся участвовать в процессе, привлекать детей, и вот через лагеря, то я бы, конечно, вот показал, я специально принес пособие по военной истории России, которое, конечно, не учебник и не может быть использовано детьми. Уже 3 издания оно выдержало, коллективное авторство здесь. Но как дополнительное, как книга для чтения по военной истории, кто интересуется. Мы хотели, чтобы эта книга, она вдруг оказалась у того ребенка, кто, прочитав ее, он захочет, может быть, и в армию пойти служить. Да, она, то есть она написана, и здесь выбрана именно те сюжеты военной истории России, начиная с древности до наших дней, которые помогают человеку осознать, что защищать родину нужно, важно. Это было важно 200 лет назад, 300 лет назад, и это важно сегодня.
А это уже военно-патриотическое, я бы даже сказал,
то
воспитание.
Есть это даже
на основе истории.
Да, не столько образовательная функция в данном случае, сколько сформировать некое чувство, ну, сопричастности к предкам, уважения к их деяниям. А это то, что обычно мы описывали как воспитательная, внеклассная работа. Да?
Мне кажется, что сейчас ваше общество будет востребовано, ведь у нас в Министерстве обороны возрождается институт военного воспитания, да, военно-политического, я уже не знаю, как назвать, но вот это направление, которое раньше главпур занимался, да, главное политическое управление советской армии, вот здесь-то как раз, а на чем воспитывать патриотизм? Как раз на истории, на военной, на тех конкретных героических персоналях, которым история России так богата? Или вы считаете, что...
Ну, тут дело не только в патриотизме, а дело в уважении к профессии военного. Показать людям, что в армию идут и шли в предыдущей-то эпохе. Шли не какие-то люди, кому некуда больше податься, да, а лучшие люди страны выбирали эту судьбу, потому что защита Родины была всегда почетным делом, не просто обязанностью человека в лучшие эпохи, так сказать, да, лучшие эпохи нашей истории.
Вот вы сказали, что трудно замерить, растет ли интерес среди школьников к истории. А разве нельзя посчитать количество абитуриентов на исторические факультеты, исторические вузы, вообще в сфере, так сказать, истории? А разве это не было бы? Ну, наверное, такой статистики нет, но, может быть...
Ну, по крайней мере, у меня нет.
Но я думаю, что не только у вас.
Я как преподаватель вуза, да, то есть преподаватель МПГУ, педагогического вуза, я могу свидетельствовать, что на историческом факультете среди студентов, ну, по ощущениям, опять же, да, стало меньше случайных людей, кто поступил, потому что...
То есть выбор более сознательный делается.
Да, то есть студент более сознательно сделал выбор, когда поступал на ИСТФАК, потому что был период какой-то, когда студенты, даже не стесняясь, говорили, нам лишь бы какую корочку получить, просто сюда легче было прийти, вот именно на ИСТФАК, математику я бы не сдал никогда. А сейчас более сознательный. Это позитивный, на мой взгляд, сдвиг, и в том числе он свидетельствует о том, что усилия вот много лет, осуществляемые в том числе и государственными органами, да, по созданию российского исторического общества, например, да, или русского географического общества, или российского военно-исторического общества, это же все-таки указами президента было сделано, воссоздание, лучше сказать, российского военно-исторического общества, императорского. Какой-то вклад, наверное, мы внесли. Хотя мне самого себя хвалить неприлично. Все время хочется, чтобы...
Ну, вы не себя хвалите, а общество целое. А вот интересный есть вопрос из Казани. Складывается впечатление, что западные лидеры не очень хотят отмечать победу над гитлеровской Германией в 1945 году. Зато охотно собираются на праздник победы 1918 года над той же Германией. Не могли бы вы объяснить, почему такой разный подход западников к двум победам? Вы знаете, что-то в этом вопросе есть. Вот, глядя на эти кадры торжественно-мемориального Макрона, который при его росте совсем не похож на Деголя, но хочет как бы выглядеть а-ля Деголь. Вот а почему действительно?
Но Деголь – это Вторая мировая война. То есть тут все-таки...
А я говорю а-ля Деголь.
Да. Но тут вроде да, поверхностно оно так и выглядит. Но на самом деле все-таки память о Первой мировой войне, она для европейцев, для тех, кто там собирается во Франции, это все-таки не праздник победы над Германией, это праздник, или лучше сказать так, даже вообще не вполне праздник, это день памяти о жертвах Первой мировой войны. И он выстроен так, и эти мемориальные мероприятия так выстроены, чтобы это не превращалось именно в дискурс героической победы там, над каким-то врагом. Они же хотят каким-то образом вместе на этом празднике соединиться и вместе помянуть
жертвы. То есть это не сколько день победы, сколько день памяти.
Это день памяти о жертвах, день памяти и скорби об этой, в общем, трагедии в истории Европы.
Конечно.
И это связано, конечно, просто с проблемой Евросоюза и с тем, что им нужен какой-то общий площадка памяти.
Для немцев это тоже не очень удобно. Для лидеров Евросоюза сегодняшних это не очень все равно.
Для немцев гораздо менее удобный это праздновать 8-9 мая,
это
День победы над гитлеровской Германией.
Вот вы и ответили на этот вопрос.
Это же очевидно.
Но вам не кажется, что причина еще в том, что все-таки в Первую мировую войну Франция не была полностью оккупирована? И не только Франция, а многие страны Европы были оккупированы и захвачены.
Если речь идет о Франции, то, безусловно, так. Но и потом ведь еще и сама по себе травма для Великобритании, для Франции. Первая мировая война по количеству жертв, понесенных этими, например, государствами, она значительно серьезней,
чем Вторая мировая.
Во Второй мировой войне им удалось избежать жертв.
Ну, да, какой ценой, вот, да. Но мы, может, поговорим об этом в нашей следующей программе. Но мы не прощаемся надолго. Через неделю продолжим нашу беседу. Спасибо большое, очень было интересно. Юрий Александрович Никифоров, напоминаю, руководитель научного отдела Российского военного исторического общества, историк, отвечал на мои и ваши вопросы. Всего доброго вам, до новых встреч.
Всего хорошего.
Программа «Визави с миром». Авторы и ведущие Армен Оганесян.